Глава 16. И на старуху бывает проруха. Мешок золота. Амур импосиблю. Или луна в болоте. Родоначалие русских Фондориных. Отодвинь и. Не зря гнал капитан фон Дорн доброго коня галопом по темным улицам. Не зря терзал благородного тыкинца шпорами и хлестал плеткой. Успел в казарму к самой побудке. И самолично проверил готовность каждого мушкетера. В половине пятого 4 плутонга все 124 человека стояли во дворе квадратом. В свете факелов блестели ребристые шлемы и лезвия алебард. Корнелиус рассудил, что мушкетов сегодня в караул лучше не брать. Все равно, как бы ни повернулось дело, палить в Кремле нельзя, а вот пустить в ход древки алебард очень возможно, что и придется. Завтрак. Кружку горячего сбитня и по 2 пирога солдаты съели, не выходя из строя, потому что в любую минуту мог прибежать нарочный из боярского терема. Простояли так час. Начали мерзнуть. Фон Дорн отпустил 2 плутонга греться. Через четверть часа вернул во двор, дал погреться 2 остальным. Сам холода не чувствовал. Все-таки не стоял на месте, расхаживал по двору. И тревожился. Чем дальше, тем сильнее. Происходило что-то непонятное. В 7 часов не выдержал, пошел на боярский двор узнавать, что стряслось. Уж не проспал ли канцлер великое дело? Нет, Артамон Сергеевич не спал. Капитан нашел его в кабинете, где Матфеев и Иван Артамонович, оба в узорчатых кафтанах, под которыми позвякивали кольчуги, сидели у стола и, судя по хмурым лицам, вели какой-то непростой разговор. «А, капитан!» — обернулся на просунувшегося в дверь фон Дорна боярин. «Я про тебя и забыл, не бери в обиду. Службы тебе сегодня не будет, отпускай своих солдат. После сюда приходи. Говорить с тобой буду». Озабоченный Корнелиус вернулся к роте. Велел всем идти в казарму, но на всякий случай держаться кучно по плутонгам. Ну, как передумает боярин. Когда вернулся в хоромы, Артамон Сергеевич был уже один. Говорил коротко, хмуро. «Ночью враги мои собрали думу без меня. Еще тело государева лежало неприбранное. Таисий пес латинский, вместо того, чтоб молитвы над усопшим читать, тайно разослал гонцов по ближним боярам. Васька Галицкий с Сонькой говорили с каждым. Кого улестили, кого припугнули. Многие, кого я за союзников держал, переметнулись. Оно и понятно, слабая власть боярам слаще, чем сильная. При мне бы не забаловали. Теперь все. Царем поставили Федора. Постановили отнять у меня большую печать. Стрелецкие и малороссийские приказы, а еще аптекарские. Это, наверное, чтоб государя не отравил или колдовским снадобьем не употчивал». Матфеев горько усмехнулся. «Посольские дела пока за мной оставили, через месяц, много через 2 отберут и их. Пошлют воеводой куда-нибудь в Царево-Кокшайск, а там вдали от Москвы и в конец добьют. Вот так, Корней. Надо было непристойность блюсти, а еще вчера над смертным ложем государевым их за горло брать. И на старуху бывает проруха». Фон Дорн стоял в струнку, вникал в смысл страшного известия. Высоко сияла звезда Артамона Сергеевича, да взяла и враз погасла. Его в ссылку, а куда тех, кто ему верно служил? Хорошо еще, если обратно в полк загонят. «Больше тебе состоять при мне незачем», — сказал Матфеев, словно подслушал фон Дорновы мысли. «Пропадешь ни за что. Служил ты мне исправно, за это вот тебе награда. Отпускная грамота, чтоб ехать из русского царства беспрепятственно, куда пожелаешь. И мешок червонцев. Что мне теперь золото? Все равно на казну отпишут. Уезжай, капитан, пока не поздно. Вчера вот были шведские купцы, держат путь в Ревель. Сани у них, груженные товаром, медленные. Догонишь легко. Ну, целуй руку и прощай. Не поминай Артамона Матфеева лихом». В залу из кабинета Корнелиус вышел, утирая слезы. Мешок был отрадный, тяжелый. По весу судить лежало в нем никак не меньше 1000 золотых. Из венецианского кресла навстречу капитану поднялась легкая фигурка. Александра Артамоновна. Сашенька. «Мне все ведомо», — стремительным шепотом заговорила боярышня. «Батюшка сказывал. Уезжаешь? Что ж, дай тебе Бог, Корней, счастья сыскать. А я и так знала, что нам с тобой не судьба. Раньше я больно высоко летала, теперь вот вниз паду, а землю разобьюсь. Прощай, мон амур импосибле, моя невозможная любовь. По-русски-то так и не скажешь. Стыдно». Сашенька обхватила высокого мушкетера за шею, быстро поцеловала в губы и, прежде чем растерянный Корнелиус успел ответить на объятие, выбежала из залы прочь. К себе фон Дорн возвращался в глубокой задумчивости. Главное тут было не слушать сердце, потому что оно, глупое, задумало Корнелиуса погубить. Ведь и яснее ясного, что нужно делать. Забрать книги из Алтын-Талабаса и мчать вдогонку за шведским караваном. Продав драгоценные камни с окладов, рыцарь фон Дорн станет богат и свободен. Жить же будет не в этой дикой, нелепой, опасной стране, а в милой Швабии, это во-первых. Оставаться с Матфеевым безумно, потому что боярин обречен, это во-вторых. Такого большого человека, конечно, не казнят и на дыбу не подвесят. Ни при Иване Грозном живем. Но вот скромного начальника стражи, склоняя к оговору на опального канцлера, очень запросто сволокут в пытошную. Корнелиус содрогнулся, вспомнив палача Силантия, клещи в угольной жаровне и веревку под потолком. Ну и, наконец, третье. Александра Артамоновна хороша, спору нет. Но если вдуматься трезво, без любовного охмеления, барышня как барышня, ничего особенного. Почему он влюбился в Сашеньку? Только потому, что она одна на всю Московию похожа на настоящую европейскую девицу благородного рода и хорошего воспитания. Но ведь не мальчик уже. Повидал на своем веку всяких барышень и дам, не говоря о простых девках и бабах. Пора бы понимать, в Амстердаме или тем более Париже таких, как Сашенька, а то и получше, сыщется сколько угодно. Особенно, если ты сказочно богат, не дурен собой и совсем еще не стар. Нет-нет, решено, — успокоился Корнелиус, довольный, что безрассудное сердце умолкло под натиском разума. Завтра же утром забрать из тайника Либерею и в путь. Самое позднее — послезавтра. Уж во всяком случае не позднее, чем через неделю. Догонит шведов где-нибудь за Торжком. Капитан вздохнул и замотал головой, отгоняя непрошенное видение. Серые глаза Сашеньки, когда они посмотрели на него в упор, переносится в переносицу. «Мон амур импосибле. Моя невозможная любовь». Вспомнилась арабская притча. Да сидел-таки крокодил в своем болоте. Дождался, чтоб луна упала к нему прямо в когтистые лапы. Пожалуй, можно в Москве даже на месяц задержаться. Шведский караван не последний, будут и другие. Больше, чем на месяц, конечно, опасно, а на месяц ничего можно. Так быстро милославским боярина не сожрать. Да и неприлично, пока траур по государю. Ах, с книгами так. Забрать перед самым отъездом. Пусть полежат в тайнике, так спокойней. Труп Адама Вальзера в подземелье не найдут. Да и искать сильно не станут. Решат, что колдун Немчин сел на помело и улетел на свою басурманщину, либо прямиком к сатане-дьяволу. Проникнуть в пустующий дом будет легче легкого. Откинуть каменные плиты, спуститься в тайник. На нос можно надеть бельевую прищепу, чтоб не нюхать мертвечину. А дальше совсем просто. Вот она, Либерея, под вершковым слоем земли. Отодвинь скверную книгу и копай.